Самокатчики. Самокатный запасной батальон, казармы которого стояли на самом краю Самсоневского проспекта, уже почти в Лесном, не был похож на остальные запасные батальоны Петрограда. Это не был отстойник, преждевременно выхваченных в армию, а затем в бездействии томимых, неподготовленных, необученных, невозрастных солдат. 10 рот, повышенной развитости и боевого возраста, и боевых же здоровых офицеров. Батальон был как бы не единственный в столице воинской частью с фронтовым духом. Он готовил и отправлял на фронт самокатные роты с пулеметами на мотоциклах и обозом грузовых машин. Такие роты были в новинку и назначались для совместных действий с конницей в предстоящем большом весеннем наступлении. Занятия шли бодро и плотно, по 10-12 часов в день, не пропуская и воскресенье. Так многому надо было обучить охочих заинтересованных солдат. Пристально занятый своим делом, батальон мало замечал, что происходит в столице, да и в стране. Хотя в середине февраля и был объявлен офицером батальона приказ командующего округом о том, какой район должен обеспечиваться охраной их батальона в случае крупных волнений в Петрограде, офицеры, большей частью уже много воевавшие, вызванные с фронта, отнеслись к приказу и недоверчиво, и брезгливо. Уж полицейских обязанностей не хотели бы они исполнять и не должны. И что делалось в городе в позднефевральские дни, тоже на батальоне не отразилось. Городских караулов он не выставлял. В Лесном все было спокойно, занятия не прерывались ни на день, а что заводские толпы отсюда уходят в город шуметь, так тут только тише было. В батальоне состояло 10 рот. 2 уже сформированных, готовых к отправке на фронт. 4 боевых на формировании и 4 запасных. Они располагались тут по баракам. Все расположение и бараки, и забор были деревянные, простреливаемые. И тут же было 6 пулеметов, а еще 8 на батальонном складе. Командир самокатного батальона, полковник Иван Николаевич Балкашин, стал обходить роты на занятиях. Уже все знали о нападениях на Выборгской стороне и кипели, и не было нужды убеждать, что толпа действует как нельзя лучше на руку немцам. В каждой роте Балкашин просил, что надо поддержать порядок, и все в один голос кричали: «Поддержим, поддержим!» Да его самого любили, он знал. Тотчас он назначил 2 роты дежурными, приказал им выйти и стать поперек Самсоневского проспекта, фронтом в противоположные стороны, но стараться удерживаться от открытия огня, а улаживать мирным порядком. Каждые 2 часа он эти роты сменял. Долгое время толпа не подступала. Балкашин имел время вооружить всех, и особенно пулеметную команду. Вчера первые часы еще была телефонная связь со штабом округа, но оттуда Балкашина не могли решительно ничего приказать, ни посоветовать. Что делать верно, он должен был сам тут по обстановке понимать. А понимал Балкашин, что его маленькая часть, заброшенная в самую глубь и даль рабочего района, да еще находясь в деревянных бараках, при всем своем боевом духе не могла принять бой со здешними десятками тысяч, уже значительно вооруженных. Он мог только стараться продержаться дольше до подмоги, а для этого больше угрожать, чем стрелять. К концу вчерашнего дня из штаба округа никто не отвечал вовсе, когда и была связь с другими телефонами. Потом прервалась, перерезали и всякая телефонная связь с городом. Самокатный батальон еще утром в столице своей родины вдруг оказался окруженным десантом в неприятельской стране. Перед темнотой огромные толпы двинулись на батальон с 2 сторон Самсоневского. Они напирали на дежурные выставленные роты, кричали, агитировали, но не стреляли. И тем более не могли стрелять в толпу самокатчики. Им доставалось только отступать. Тогда, чтобы не допустить толпу ворваться во двор, Балкашин выдвинул на оставшийся кусок проспекта еще 1 роту и стал стрелять залпами в воздух. Но и держать так роты дальше и в темноте становилось бессмысленно. Он постепенно завел всех во двор, оставил за воротами дежурный взвод, а во дворе против входа поставил пулеметы. Тогда толпа свободно соединилась, разлилась и двигалась по Самсоневскому, а самокатчиков трогать остереглась. Однако зубоскалили, Кричали, агитировали убивать офицеров. А попозже должна же была толпа разойтись. И так надеялся Балкашин с батальоном перебыть ночь. Ночью была у Балкашина мысль. Пока толпы разошлись, выйти боевым строем и идти в центр города. Помех бы не было никаких, все мятежники спали. Но не имел он права оставить большое боевое хозяйство батальона, все техническое снаряжение, раз закрадут. Не доносилось признаков, чтобы в городе шли бои, сопротивление лояльных войск. Но еще труднее было представить, как же полуторастотысячный гарнизон мог сразу впасть в обморок и в бессилие. Так и оставил Балкашин своих самокатчиков на месте. Распорядился рыть по малому периметру окопы в мерзлой земле. Но не хватало ломов и кирок. А тем временем на Самсоневском проспекте снова начали собираться толпы вооруженных рабочих и солдат, и очень злые. Потом к ним подъехали два бронеавтомобиля, страшное оружие в уличном бою, и навели пулеметы на бараки самокатчиков, и стояли так. Бросаться на них штурмом будут потери. Да не начинать же самим. А тут подошел третий броневик. Эх, не ушли ночью. Кричали «сдаваться». Самокатчики молчали. И тогда те стали бить из пулеметов. И нечем было закрыться. Беззащитные мишени, в любой точке ожидающие пуль. В каждом бараке появились раненые и убитые. Зато и свои 6 пулеметов отвечали в окна и в щели, тоже не прикрытые, привлекая на себя огонь. И перевязывать раненых нечем было. Ни к какому бою здесь никогда не готовились. Эвакуировать некуда. Так лежали и домучивались. И все же простоял батальон на такой перестрелке. Мятежники замолчали. Стихло. Один из ротных командиров склонял полковника Балкашина сдаться. Балкашин пристыдил его. Толпа снова подступила и начала валить забор. И часть свалила. И сваленный забор в 2 местах подожгли. Сердце сжималось за бедных самокатчиков. Но противно всяким воинским правилам было бы сдаться дикой толпе. Балкашин обходил бараки и уговаривал роты держаться. Тем временем подожгли и крайние бараки. Пришлось покинуть их и собираться в средние. И тут, это уже было после полудня, к осаждающим подкатили 2 3-дюймовых орудия. Приняли боевое положение и стали прямой наводкой разносить бараки, пробивая бреши, зажигая стены. Хуже, чем фронт, там сидят в земле. Рушились потолки, нары, сундучки с солдатским имуществом. Казармы перестали быть укрытием, и уцелевшие выскакивали во двор, кидались за снежные кучи, иногда бросали винтовки. И тогда полковник Балкашин прибег к последней попытке. Стал строить учебную команду, перед ней оркестр, чтобы удивить, пройти головой, а за ней остальные. Но их секли картечью и пулями, не давали приготовиться к броску. Самокатчики разбегались. Да и куда пробиваться? Ведь Самсоневский надолго... Весь запружен толпою. Тогда Балкашин поднятой рукой показал своим во дворе, что сейчас все уладит. И ни с кем из офицеров больше не обмениваясь, один вышел за ворота. Его неожиданное появление вызвало остановку стрельбы. Несколько раз прежде раненый георгиевский кавалер и тут поднял руку, призывая ко вниманию, и густым командным голосом объявил: «Слушайте все! Солдаты-самокатчики не виноваты! Не стреляйте в них! Приказ обороняться отдал им я, исполняя долг присяги. А теперь отдаю...» – спохватились. Раздался нестройный залп. Кто раньше, кто позже, полковник упал мертвый. И еще кинулись его дотыкать штыками, ножами. А толпа ринулась мимо, в ворота, особенно убивать офицеров, кого увидит, и избивать солдат. Некоторые успели бежать через заснеженные огороды. Горело во многих местах, клубился дым. Самокатчики выходили сдаваться с поднятыми руками. Их били.